Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И, как всегда, в это время рада представить вам гостя нашей студии, председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович, рада видеть вас.
Полина Борисовна, конечно, тоже рад видеть вас. Уважаемые радиослушатели, приветствуем вас.
Алексей Александрович, сегодня, я думаю, для наших слушателей у вас будет интересная и полезная информация, в общем, и как всегда, и связанная в том числе и с книгами памяти, в общем, такая больная тема всегда для нашей области, наверное, не только для нашей области.
Книги памяти в нашей стране, вот многие, наверное, немногие как раз, имеют ее дома, если у них кто-то погиб, и то, если им посчастливилось. Книг памяти это издано довольно мало, очень мало. Ну, к примеру, взять по Свердловской области книга памяти в семье. Как это? Каким надо быть ловкачом, чтобы она была? Почему? Потому что ее, положим, надо вылавливать. Это те, которые в крупном городе, к примеру, в Екатеринбурге, куда ни шло. И то тираж-то, положим, ну, вот в книге памяти примерно... Более 20 тысяч, ну, 22-23 тысячи имен. То есть это на 20 примерно тысяч родственников, то есть семей, каждая книга. А тираж был 1500, сейчас 1000. Вот и гадай, кому попадет это дело. Потом многим-то выдавали, на мой взгляд, а бы лишь бы создать антураж при презентации. И поэтому я уж... Вам как-то, уважаемые радиослушатели, говорил в каких-то передачах давних, что как я сам-то разжился некоторыми книгами памяти, потому что их так просто нигде, а я разжился, прихожу в дом офицеров, значит, там мероприятие, выхожу, надо одеваться, и приметил, что такое в дальнем углу влево на шкафах, которые для... этих раздачи, которые работают, значит, книги. Я присмотрелся, говорю, что-то по формату и по цвету то книги памяти. Да, книги памяти, я говорю, а как они в гардеробе-то у вас? А многие вот приходят с мероприятия, ветераны, им это не надо, тяжелая книга-то. Про них-то там ни слова, это уж я добавляю сам, там про погибших. Че, к чему это для этих? И вот они оставляли. Я набрал таких много томов. И, слава Богу, разошлись они. Вот такого рода. Это подход к книге памяти. А с другой стороны, что важно еще по поводу книг памяти? Я все-таки хотел бы вот эту тему объединить с тем событием, которое вот было недавно. Значит, я позвонил в организацию, в одну областную, и что, говорит, что такое? Меня вроде бы включили приказом в состав редакционной коллегии по книге памяти Свердловской области. А ни разу не пригласили, как это дело. А, ну, наверное, у вас телефон, наверное, поменялся. Он говорит, ладно. Вот пригласили, и на днях я там был. Вот, любопытнейшее дело. Значит, там понятно, что рассматривали поступившие предложения, что вот надо будет внести такого-то, внести такого-то вот, в книге памяти в дальнейшем, внести какие-то изменения. Ну, я тоже предложил, что у меня есть немало таких предложений, но я посмотрю, какая форма, и предложу это, принесу. Но хотелось бы, главное, чтобы в книгах памяти нашей области, как и во многих других регионах, но, говорю, начну вот с нашей области, чтобы вносили не слово «без вести пропал» по солдатам, а что «погиб». Тут же поднялся, так сказать, шум. Как так? Вы чего это? Такое вроде бы неприлично, мало ли там чего, какая в дальнейшем судьба. Я говорю, ну, во-первых, самое это важное. Прошло полвека, как додумались для составления книг памяти в 95-м году. Сейчас уже 70-75. И до сих пор этих солдат надо считать с какой-то такой подозрительной памятью. Мы же, говорю, хорошо знаем, что такое без вести пропавшие в советский период были. Какое клеймо на них было. Незаслуженное, ошельмованное, так сказать, просто так вот. потому что кому-то чего-то казалось не так. И уж за полвека-то, за 70-то лет отсутствие, понятно, что нет человека, что он не где-то там уклоняется, просто его нет на белом свете. Во-вторых, я назвал эти цифры. Говорю, посмотрите, вот только на одной территории СССР, России, извините, России, нынешней России, на одной только этой территории России числится около 30 тысяч захоронений. Из них, значит, там 2 миллиона 90 тысяч тех, которые с именами, известные, так называемые, в этих могилах, 2 миллиона 90 тысяч, ну, с небольшим. И неизвестные, которые по черепам, так сказать, посчитаны в целом в этих могилах. И неизвестных еще больше, 2 миллиона 140 тысяч. Кто эти такие неизвестные? Это там, в военном там бундировании, на боевых-то полях. Кто это? Откуда они взяли? Можете сказать? Или, может быть, ну ведь были, я говорю, ну что были? Были единицы. А что, мы будем всех туда считать? Это раз. Во-вторых, у меня ведь не вкусовой подход, хотя хотелось бы, чтобы с этим считались. Но хотелось бы и другое, чтобы придерживались тех нормативных актов, которые были в стране на период составления книг памяти. Я говорю, возьмите, положим, постановление от 15 марта 91 года, то есть до 95 года еще было время, все такое, и именно по составлению книг памяти это постановление Президиума Верховного Совета РСФСР в то время, где пунктом первым прямо было написано представление книг памяти «Считать погибшими умерших в плену, без вести пропавших». Ну, там еще другие категории умерших от ран и прочее, это подпункты этого дела. Говорю, уже тогда это было ясно, что не надо распространять и делать неизвестными, это просто позорище на весь мир, когда столько лет прошло, никакая юридическая норма этого не выдерживает. Возьмите хоть в Гражданском кодексе, хоть чего там, несколько лет, 2, 3, 4, там, 5 лет, ну, в общем, такая норма, она по-разному бывает. А дальше уже считать убитыми, погибшими, умершими. И только у нас хваленые, так сказать, отношения, реклама, что вот, мол, какая славная армия. Я говорю, это не славит никак уж армию, надо обязательно порядки выдержать. Я говорю, с другой стороны, это я просто повторяю радиослушателям то, что я там немножко говорил. Возьмите в нашем округе федеральном, Курганская область, у них в книгах памяти не найдешь слова «без вести пропавшие». У них написано «был в последнем бою тогда-то». Почему бы нам-то тут? Сейчас, тем более, составляется электронная книга памяти. Это более правильная форма, чем печатные книги. Можно всегда полную информацию иметь, дополненную, что там будет и как. И там не должно быть этих слов. Короче говоря, вчера мне пришло по интернету, как раз я вел заседание своей организации, смотрю, пищит телефон, и там, значит, смотрю, это выходит электронная почта, и в ней говорится о том и том, что вот протокол редакционной коллегии о заседании вот это редколлегии по книге памяти, и написано, что вот Зыков предложил вот то-то, то-то, и, значит, это дело будем рассматривать и, возможно, учтем. Но придется бороться, я чувствую. Это вот по книгам памяти. А вообще, если говорить о книге памяти, то любопытная история ее. Она ведь в какой-то мере, значит, исходит только из официальных источников. Я ни разу не помню, чтобы в советский период читал от кого-то предложения, рассмотрения таких вопросов, как надо бы составить книгу памяти. Почему? Да это, извините, средства массовой информации были не информация, а пропаганда, советский период. Что они вот говорили там в газетах, публикациях, журналах, прочее-прочее, по радио. Все было взвешено. Я вспоминаю те времена, кстати говоря, Полина Борисовна. Не знаю, вы-то молодые, не застали это дело. Тогда, когда любое выступление там по радио или чего, вначале напиши-ка, чтобы оно все прошло, чтобы можно было видеть, что и как. Поэтому этими резиновыми голосами, значит, велись эти передачи, нарочито там то ли веселенькое, то ли торжественное, чтобы, не дай бог, ни от себятины никакой тут неподдержанной мысли не было. Такое было. Сейчас-то надо придерживаться, хотя бы не упускать вот этой свободы слова, которая у нас немножко теплилась, сейчас что-то немножко прохладнее стало в этом плане, но надо бы согревать и не упускать таких богатых возможностей. Ну, я возвращаюсь к тому, вообще любопытно. Значит, в какой-то мере поисковое движение, которое вот занималось захоронениями, оно стихийно, самостийно было. Значит, где-то с 80-х годов, значит, было. Тогда, когда выезжали на места боев, смотрели, поддержки им особенно не было ни на местах, ни от страны. Ну и потом только где-то с 88-го года какой-то официоз пошел. Ну, в частности, ЦК ВЛКСМ поддержали, что надо бы чего-то. Мое толкование этого дела такое. Значит, было неловко, на мой взгляд. Может, меня поправит кто-то. Неловко было советской власти признавать, что вот столько лет прошло, десятилетий, а толком никто не занимался ни захоронением, ни поиском убитых, ни поиском без вести пропавших. Это, как говорится, не было. И тогда, когда подумали над этим, а все-таки что-то бы надо сделать, а давайте-ка сделаем, чтобы этим занимались молодежь и дети. Вот. С них ничего не возьмешь, что они там накопают или не накопают, и претензии им не предъявишь, почему полвека прошло или там лет 40-35, а никто ничего не с места. Все вроде бы. И с другой стороны, красиво, хорошо, благородно, патриотично. Я полагаю, что именно это близко, иначе бы не допустили их ни к какому поиску и прочее. Потом какой спрос с их шагов? Ну, любительство. Но, тем не менее, решили и начинали вот с этого дела. А потом все-таки тоже уже ЦК, КПСС, это, извините, по тем временам, значит, партия, она, значит, решила, что надо бы подумать о создании Всесоюзной книги памяти 17 января 1989 года. Вот следующий год будем отмечать, сколько там, 40, да, лет или 50, я уж путаюсь. В общем, с 89-го года. А Всесоюзные книги памяти. Я посмотрел, что намечалось вот в то время. И вижу, упаси Господь, чтобы такая книга-то появлялась. Почему? Там она предусматривала, слава Богу, что такого не было варианта, какой там предлагался, докладывался. Там предусматривалось только погибшие благородно, то есть официальные какие-то документы есть это дело. Обесте пропавшие там, погибшие в плену, попавшие не по своей туда воле. И там не предусматривалось. Ну, еще предусматривалась категория, что умершие от ран, от болезней. Понятно. А так нет. О, был бы раскольчик в обществе, если бы одну часть туда, другую сюда. Значит, я вот говорил, что неизвестных-то только по территории России и 2 миллиона 140 тысяч, это самое, больше, чем тех, которых известно. А там взять еще зарубежные страны, бывшие СНГ и там все эти Польши, Германии, Австрии, много-много, Румынии, Венгрии, где захоронено очень много. И не все известны, кстати, там тоже. Так что вот такие моменты. Ну и началось это вот с 92-91 года, когда на излете своего пребывания на посту президента России, Советского Союза, Михаил Сергеевич Горбачев как раз вот подписал вот такой указ о том, что надо заняться составлением книг памяти. Большое дело, благородное, спасибо ему в этом плане. Ну вот и наши. Ну а наши взять, ну, все-таки, если уж говорить, то, конечно, надо сказать, почему наша книга сквозит? Ну, значит, у нас около половины примерно. Да что там говорить? 123 тысячи с небольшим по нашей области без вести пропавших и около 123 тысяч, ближе к 124 погибших, то есть одинаковое число-то и тех, и других. Вот вам и считайте, могли ли быть вообще победные настроения на фронте, если бы действительно без вести пропавшие были бы в негативном плане, так сказать, ненадежные солдаты. Это просто неизвестная судьба, где кто отступал, где какое болото, где что происходило, где там какие ситуации. Вот таким делам, таким моментам прозвучал пункт, и будем следить дальше, что будет с этим делом. Я просто не думаю, что тут следует отступать, потому что есть это государственные нормы, и их надо выполнять. И это будет благородно и поддержано, я говорю, вплоть до петиций. Второй моментик такой. Наша организация это уже 24 года будет. Значит, конечно, срок такой. Но и много-много лет в нашей организации, там подразделений-то ну, немало, кто чем занимается. Но главная фишка, как бы тут сказать современным-то языком, это поисковая деятельность наша. Потому что в других организациях я не знаю, по-моему, так сказать, где-то звучащих сходно с нашей. Вот. Эта деятельность не ведется. Там много нюансов, поэтому далеко не везде можно это делать. Вот. Но еще другое направление нашей деятельности, форма, это творческий, так сказать, коллектив, творческий коллектив. И ему дали название не мы, а общественность городская, городской совет ветеранов войны. Значит, там давным-давно, сколько уже лет, 14, наверное, нашей организации, хоровой коллектив, ну, самодеятельности, название «Поиск». Это они дали именно по вот нашей деятельности поисковой. Это, на мой взгляд, неплохо. Вот. И меня там наши активисты хора попросили, чтобы хоть раз я заикнулся и об этой деятельности. Полагаю, что надо бы, чтобы было такое дело сказать о них. Ну вот я посмотрел. Буквально недавно мы отмечали, это в ноябре было недавно, 400 выступлений, зафиксированных в книге отзывов. Это, конечно, хорошее дело. 400 выступлений уже хорового коллектива. Их приглашают очень часто по госпиталям, по школам, по клубам, по тем самым дома, как там их называют, где живут ветераны, вот, где там санатории, в общем, в многих местах. И даже на открытой местности, тогда, когда, положим, отмечали Бахчеванджи, вот, герои Советского Союза, они выезжали туда, к аэропорту, и там были, был дождь, они, значит, под зонтиками пели, и таких много было выступлений. Молодцы, короче говоря, составили они за это время уже, я смотрю, 12 программ отдельных, но все начиналось в этом плане, конечно, составление творческой такой программы Валентиной Викториновной Артюшиной. Это известный деятель, так сказать, в книгоиздании, в журналистике. Вот Артюшина Валентина Викториновна, ее уже нет в живых, память ей. И она составила блестящий сценарий, в котором такой вот отличительный момент есть, когда они выходят с этой программой. Значит, среди выступлений и прочее, они говорят, вот мы представляем свои родственные связи, кто чего. И некоторые из них говорят, мой отец такой-то, воевал, призван тогда-то, погиб вот там-то или без вести пропал, осталось только до детей. Вот такое. Вторая, третья, четвертая, пятая там говорят коротко об этом деле. Конечно, это зрителя и творческий коллектив объединяет, потому что зрители тоже в большинстве своем кого-то потеряли вот, по этой части. Ну, надо отметить, что у нас очень много большой вклад сделал Виталий Хайцев, это руководитель так сказать, музыкант, который он сопровождает и репетирует с ними, репетировал. Но сейчас вот трудные положения какое, что уже года два, наверное, нет никаких средств, чтобы где-то поддерживать деятельность музыкального сопровождения. Но думаю, что коллективно-то найдем. Ну и, конечно, спасибо большое Зинаиде Васильевне Петренко, она председатель этого дела. Ну, понятно, музыкой занималась с детства, вот, и у нее сын пошел по музыкальным, так сказать, стопам и выступает профессионально музыкантом в Санкт-Петербурге, там в консерватории и филармонии идет. То есть тут немало у нас. Ну и никак не забыть, к примеру, еще и Дину Сергеевну Холмецкую. Это профессиональная певица в прошлом, ну и сейчас тоже, конечно. Вот. Все вот это, которые я говорю, это все пенсионеры. Вот Дина Сергеевна Холмецкая, она, значит, имеет и награды за это дело, и выступала часто в Киргизии, ну, в союзных республиках, что и говорить. Ну и никак не забыть нашу ведущую. У нее возраст приличный, а голос еще приличнее. Очень поставленный голос. И поэтому она у нас ведет четко все это самое громко, хоть микрофон, хоть без микрофона. Выясняется, что ей голос ставила Людмила Лядова. Ну, старшее поколение помнит эту певицу, этого композитора. Ну и эти программы, тут и к Новому году готовится, если это я слово «мать», очень много таких программ. Дай Бог доброго успеха. А тут вот они последний раз были, я говорю, что там вам написали? Нет, да, написали. Вот, говорит, мы были на днях в ДК «Урал», там выступали в конце ноября. И вот написано благодарность. Так, сердечно благодарим коллектив хора за участие в семейном празднике «Сердце матери». Такая мера таланта, артистизма, жизнелюбия, сердечности и искренности не помешала бы и многим молодым. Огромное вам спасибо. Здоровья, счастья, успехов в творческой деятельности. Зав. Библиотекой Смолакова Ольга Васильевна. Вот таких отзывов-то много. Давайте будем пожелаем им успехов и нашей организации «Поиск» конкретно. Наверное, подошло время продолжить наше чтение удивительной, так сказать, книги «Из ряда вон», я считаю, эта книга. Я снова возвращаюсь к мемуарам, так сказать, Виктора Сергеевича Максимова, участник войны, инвалид войны. Он, значит, вот одна из книг, последняя в данном случае книга. Он, конечно, ее составил, я уже говорил по радио как-то в выступлении, что зря назвал он «Война и судьбы-то людские». Зачем? Про войну столько написано, что уже у многих это при слове «война» не очень-то. То, что судьбы людские, да, тут действительно много этого. Но, тем не менее, послушайте очередную, так сказать, отдельные фрагменты. Вот глава «Жизнь и время». Вот. Но тут что в данном случае хотелось бы какое-то предисловие сказать. Он сам 26-го года в этом году ушел из жизни. Это я про Виктора Сергеевича Максимова говорю. А для военной поры это уже молодь из молоди. Последний призыв был чуть-чуть, там коснулось кого-то. Это 27-й. А 26-й как раз предпоследний. А основная масса с 1900-х годов по там 24-23 войны, ее сильно поколошматила, так сказать, война. Но я наблюдаю такую вот разницу, это я до того, как начать фрагменты читать, вижу, наблюдаю эти дела. Солдаты, воевавшие в период Великой Отечественной войны, наши советские солдаты, имеют большую разницу друг с другом, или друг перед другом, точнее, или как бы там ни назвать. Вот. Какая? Если взять тех солдат, которые родились до революции, ну, положим, 900-е годы, там, 905, 6, 7, и которые учились еще до начала революции, то это одна группа солдат и людей в целом в обществе. И другое дело те, которые родились в советский период. Разница в идеологической напичканности, я бы так назвал, молодого поколения. Очень-очень такое. И вот здесь вот в книге сказывается, когда он пишет, как он от этого, как он этим был заражен, напичкан, и как он от этого уходил, каким путем, какие размышления были. Ну, а мы с вами говорили, что, положим, среди вот военных понятия солдафонов, она как раз вот связана с этим идеологическим непроверенным, непромысленным, непроанализированным багажом, так сказать, этого дела. Вот я читаю главу «Жизнь и время», фрагменты отдельные. «Я плоть от плоти советской власти с юношеских лет», пишет Виктор Сергеевич, «с юношеских лет, будучи преданным сыном страны, дышал ее воздухом, это давало мне жизнь. И когда над нами нависла угроза фашизма, не раздумывая, стал рваться на фронт, желая защитить свой народ, защитить дорогого товарища Сталина, готов был пожертвовать жизнью, а было мне 15 лет. Судьба солдата подарила мне жизнь на войне, но оставила след навсегда, подружив с госпитальной койкой. Вот жил надеждами, год за годом. Пришла старость. Казалось бы, все связанное с войной должно уйти в прошлое. Прими старость как должное, неминуемое для всех. Смирился с прошлой войной. Мало ли чего было, но все же след войны в жизни остался. Победили германский фашизм, нацизм. Уничтожили коричневую Сумму, спасли свой народ от порабощения. И если оставались раны от прошлого, то это уже было привычное сопутствие. Физические раны от прошлого на старости оставались для меня естественным грузом, и в отчаяние я от этого не впадал. Ну, так мне казалось. Но выясняется, у человека есть не только тело, но и сердце, душа, да еще и голова. У всех людей, как показывает жизнь, эти атрибуты проявляются по-разному, в чем пришлось мне убедиться за последние 20 лет. Оказывается, возрождает память прошлое, не отпускает от себя даже в день победы. Если в первые годы праздник радовал, дарил чувство гордости, то последние майские дни стали навевать грусть, обиду. Вырывается чувство упрека к власти, к людям, да и сама война видится не только своей победной стороной, но и ценой победы. Думаешь об этом, и тут уже не до радости, не до гордости. К тому же жизнь и время, как маяк, постоянно подсказывали направление на будущее, определяемое властью, светлое будущее. Пришло время наступления обещанного светлого будущего. И убеждаешься, что власть нас дурила, морочила головы народу сказками. Рухнули надежды на светлое будущее, развалился Советский Союз. Народ зашевелился, стал протирать глаза, как после долгого глубокого сна. С новой властью пришла свобода. Стало возможным говорить и писать о чем угодно. И это заговорили, зашумели, в конечном итоге и понеслись у народа проклятия. А что толку? Но в этой суматохе заметно оживилась моя память. Не могу простить себе того, что застыл в моей душе и в моем сердце слезы, страдания людей, рядом с которыми с молоду прошла моя жизнь, моя судьба. Хотя судьбы многих людей, литературных, реальных, продолжали жить в моей памяти. Народ заговорил о войне более откровенно. В первую очередь те, кого война не обошла своей трагической стороной. В многоголосии остро просматривалась судьба без вести павших узников концлагерей гетто. Многое для меня оказалось новостью, и это сильно встревожило мою душу. Становилось ясно, что не все забылось и ушло в далекое прошлое, в небытие, особенно судьбы миллионов людей, по которым прокатилась война. Повеяло духом правды, жестокой бесчеловечности. С первого года новой власти в России в хаосе и разрухе оказался брошенным на произвол судьбы Екатеринбургский госпиталь для ветеранов войны. Вот сейчас мне трудно сказать, как пришла в голову мысль искать помощи для нашего госпиталя в Германии, в западной группе войск, дислоцированной в ГДР. Войскам предстоял вывод из Восточной Пруссии, а мы создали общественный фонд помощи инвалидам войны в России. Подключились наши германские друзья. Начало радовало. Ожил госпиталь. Но в основном за счет помощи от созданного в Германии самими немцами общества помощи ветеранам войны в России. В Германии судьба свела меня с бывшими немецкими солдатами, моими врагами по войне. Параллельно с гуманитарной акцией началась у меня и переоценка трагических событий прошлой войны, касающихся судеб советских военнопленных. Неожиданно, непредсказуемо, одним ударом я был сражен в Германии осознанием нового взгляда на прошлое на кладбище советских военнопленных в Цайтхайне. В первый год войны, будучи юношей, я услышал это зловещее слово «военнопленный». За этим словом виделся мне предатель, изменник Родины, самое мерзкое, что мог представить молодой парень, рвущийся на защиту Отечества, народа. Будучи на фронте, с каким презрением смотрел я, как возле села Княжичи, что неподалеку от Дарницы, под Киевом, на моих глазах были расстреляны два дезертира. Меня терзало сожаление, что сам не мог предателям пустить пулю в лоб. Десятилетиями жило во мне это чувство ненависти к подобным людям. И, к слову, военнопленный. После войны, когда приходилось в спорах отстаивать свое мнение, основным аргументом для меня были сталинские слова «У нас нет военнопленных, есть только предатели». Этот багаж молодости, забитый властью в мою голову, оставался неизменным. На могилах наших военнопленных в Цайтхайне в считанные часы одного дня, словно под раскатами грома и молний, проснулось и закровоточило понимание того, что такое отношение к военнопленным, и что оно было несправедливым. Отсюда, от Цайтхайна, началась моя дорога к искуплению вины перед теми, на могилах которых стоял я на коленях. Значительную помощь в дальнейших поисках пути для понимания трагизма положения военнопленных я получил при личных встречах с непосредственными свидетелями прошлого, бывшими узниками концлагерей фашизма, членами семей попавших воинов. В Екатеринбурге уже много лет действует движение «Семьи попавших воинов», которое создал и которым бессменно руководит Алексей Александрович Зыков. Это тут, извините, про меня пишет. Движение выпустило 8 сборников воспоминаний членов семей павших воинов, детей и вдов. Читаешь исповедь бывших малолетних жертв войны, детей безвестно павших воинов, объявленных властью предателями, изменниками Родины, и хочется порою завыть от ужаса. Что же мы наделали? Сколько детей загубили, а их отцов загнали в концлагеря, но уже не в немецкие, а в советские после войны. Так шаг за шагом, день за днем, год за годом набирался объективной информации о событиях прошлой войны. Сейчас мы убеждаемся. Дух правды о событиях войны начинает глубоко проникать в сознание общественности. Дух правды возрождает утраченное многими чувство собственного достоинства. И хочется надеяться, что действительно никто не будет забыт, ничто не будет забыто. Далее я бы хотел подойти к такому фрагменту «Эхо войны». Это глава «Эхо войны». В августе 2005 года, юбилейного года 60-летия окончания Второй мировой, Германское общество помощи ветеранам войны в России принимало у себя в Дрездене делегацию российских ветеранов войны с Урала. Дружба между ветеранами войны России и Германии официально определилась с 2001 года с проведением в Челябинске международной конференции ветеранов войны, на котором было принято совместное обращение к мировой общественности в 21 век без оружия и войн. В один из дней пребывания делегации в Германии трое из ее членов посетили кладбище бывших военнопленных советских в Цайтхайне. Это полковник в отставке Михаил Семенович Гавриленко, бывший корреспондент Союзного радио Леонид Устинович Чернышов, оба из Челябинска. Третьим был Эрих Леонович Друкман из Екатеринбурга. Ну, я его помню, что-то свое добавлю. Известный в городе учитель математики, отличник народного образования, узник гетто. В последние годы Друкман был председателем областной ассоциации малолетних узников концлагерей и гетто. Я с друзьями подошел к административному зданию мемориала. Представитель объединения «Саксонские мемориалы и память» Бернхард Новотный дал гостям подробную информацию об истории лагеря, познакомился с документами из их архива. Я поглядывал на своих друзей. По мере рассказа сотрудника мемориала о лагере на лицах моих товарищей появилась сосредоточенность, взгляд тускнеет, заметил, как бледнеют лица. Хани Лора Дандерс, женщина, переводила разговор для гостей на русский язык. Голос ее ровный, без лишних эмоций, но внутреннее волнение выдает себя взглядами то на Бернхарда, то на гостей. Идет разговор о трагической судьбе советских военнопленных. Друкман, как мне показалось, был подготовлен к истории кладбища. Судьба Эриха Леоновича была схожа с судьбой военнопленных. Его вопросы при разговоре в документальном доме мемориала были конкретны. Эриха интересовало, как формировалось отношение в концлагере к советским военнопленным и как на этом фоне просматривалась судьба военнопленных других стран, как появлялось выполнение Международной конвенции по правам военнопленных и гражданских лиц. Пытался Друкман выяснить отношение к судьбам пленных советской власти и сопричастность к судьбам военнопленных новой России, российской власти. Эрих Леонович попал в кошмар войны с первого его дня. Родом из Северной Буковины, ставшей в 40-м году советской, молодой комсомолец, общественник, сторонник новой власти, он со своей семьей принял первый удар войны 22 июня 41-го года, но не от немцев, а от своей родной советской власти, которая под шумок войны тут же устроила погром еврейских домов. А на второй день семья уже была в руках немцев. Эрих оказался в гетто. Горе и неволя, рабский труд, борьба за выживаемость. Но судьба уберегла его от смерти. Бернхард и его коллеги на все вопросы Друкмана и других гостей давали подробные ответы. И все же я заметил, что в вопросах отношения советской власти к своим военнопленным ответ давался с огорчением и сожалением. При переводе на русский язык я заметил в состоянии Ханнелоры Дандерс, она была взволнована. И тут бы я что хотел сказать. Вот в те часы на кладбище Цайтхайн мы, три старых солдата, Михаил Гавриленко, Леонид Чернышов и Виктор Максимов, он про себя пишет, были как бы на одной волне. Это была одна судьба на троих, точнее, одна судьба на всех. живых и мертвых. Не обошла стороной война и Друкмана, сохранила жизнь, как он говорит, чудом, тем более еврею. Это удивительное дело. Просто я там хотел сказать, что я был в той самой месте это был. И вспоминаю тот музей Бернхарда, тоже вспоминаю. Новотный, который руководил вот этой работой по сбору данных, он добровольный директор этого дела. Вот. Я увидел там фотографии в музее. И смотрю фотографии, где прямо советские военнопленные захоронены. Тут колышек с табличкой, там дальше, и весь горизонт четкими рядами. Это. Я говорю, а где это кладбище-то, я не видел. Мне сказали, говорит, знаете, в такой момент, когда кончилась война, какое-то время спустя сюда пришла группа советских войск, и они на кладбище, вот на этих захоронениях, устроили танковый полигон, чтобы... Так что все эти захоронения исчезли.
Давайте назовем сейчас ваш адрес. Я думаю, книгу мы еще продолжим читать в следующих программах.
Да. Уважаемые радиослушатели, значит, запишите, пожалуйста, координаты для обращения ко мне и номер телефона, который я назову. Значит, для писем почтовый индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург. АЯ-41, абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Зыкову Алексею Александровичу. И телефон мой приемный, где, так сказать, можно договориться о встрече. 254-00-24. Еще раз повторяю, 254-00-24. Ждем общения с вами.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, в студии у нас был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И мы встретимся, как всегда, через 2 недели. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.